этот день, 20 апреля, родились протоиерей Иван Панфилов, член Святейшего Синода, духовник императрицы Екатерины II, и министр внутренних дел Вячеслав Плеве, убит террористом-эсером, бросившим бомбу в карету Плеве. В этот день, 20 апреля 1933 года, издательство «Молодая гвардия» по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». 20 апреля 1113 года на Киевский престол сел великий князь Владимир Мономах. В русской истории были князья, суровые и добрые, прирожденные воины и дипломаты, прекрасные правители и легкомысленные. Таким, как Владимир Всеволодович Мономах, не было никого. С одной стороны, он был внуком великого князя Ярослава Мудрого, с другой – константинопольского императора Константина Мономаха, от кого ему и досталось это прозвание. Как у любого княжеского сына, его готовили быть воином, и он им встал, причем одним из лучших в эпоху. Но не было ни одного другого, кто бы ремесло князя и воина так сочетал с истинно христианским смирением, кто не на словах, а на деле показал, как в большой политике можно сохранять высокую нравственность. «Так живите же мирно, слушаясь друг друга», – так завещал своим детям и внукам благоверный князь Ярослав Мудрый. Но, конечно, прошло лишь несколько лет спустя его смерти, как число князей Рюриковичей превысило число желанных престолов, и начались братоубийственные войны. Летописи сразу выхватили из общей картины князя Владимира Всеволодовича, который активно ходил на Полоцк, бился с кочевниками, вятичами, подолгу не убирал в ножны меча. Но вот настал 1093 год, умер его отец, четвертый Ярославов сын Всеволод, хозяин Киева. У Владимира была первая возможность оставить за собой главное русское княжение. Но предвидя из-за того усобицу, он сам позвал в Киев старшего двоюродного брата Святополка Изяславича и отъехал в Чернигов. Уже в следующем году и этот стол Владимиру пришлось составить. К Чернигову с половецкими силами подошел Олег Святославич. Это был, вероятно, самый беспутный и беспокойный князь своего поколения, который не раз воевал с братьями, пользовался услугами наемных половцев. И не зря Олега Святославича молва прозвала Олегом Гориславичем. К слову, и лично князю Владимиру он принесет еще немало горя, но об этом позже. И в этот же раз Владимир Мономах решил избежать крови. Без прямого столкновения он уступил Чернигов и удалился в Переслав. Эти уступки не были признаком слабости. Среди других Рюриковичей уже тогда Владимир заслужил славу миротворца, который завет жить в мире ставил выше любой корысти. Он был вдохновителем почти всех снемов, то есть съездов князей. Но нет ничего выше того, что он продемонстрировал в 1096 году, когда погиб его сын Изяслав. Тот погиб в бою с тем самым Олегом Святославичем, который был ему не только дядей, но и крестным отцом. До нас дошло письмо Владимира к убийце своего сына, и это один из самых пронзительных текстов своего времени. «Когда же убили дитя мое и твое пред тобою, следовало бы тебе, увидев кровь его и тело его, увянувшее словно цветок, только что расцветший, словно агнец заколотый, сказать, стоя над ним, проникнув в помыслы души своей, увы мне, что сотворил, воспользовавшись неразумением его, ради неправды мира сего призрачного добыл грех себе, отцу и матери слезы. Да если начнешь каяться Богу и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту с правдою, тогда и волость добром получишь, и сердце наше обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде, не враг я тебе, не мститель». Так Владимир простил убийцу сына. Все лишь для мира на их землях, ради спасения души. Князь, который вскоре войдет в историю как главный покоритель половцев, который грозой пройдет по южным степям, который только в битве на реке Сутени в 1103 году упокоит 20 ханов-кочевников, он первым протянул руку убийце своего сына, беспутному брату Олегу. Надо ли говорить, что авторитет Владимира Мономаха в те годы взлетел до недосягаемой высоты. К нему прислушивались во всех наиважнейших спорах, его поддержки искали в защите Руси от половецкой угрозы. Когда ему было уже 60 лет, очень преклонный возраст для того времени, киевляне сами попросили его на великокняжеский престол. И еще 12 лет прожил он в ясном уме и оставил успокоенную и единую страну своему старшему сыну, в будущем канонизированному великому князю Мстиславу, прозванному Великим.